Задачу трехтела. Это когда нам надо один проект сделать втроем.
Нет, а ты смотрел «Задачу трехтела»?
Нет, нет.
Ты не смотрел?
Нет.
Ты посмотрел?
Конечно, целый сезон.
Когда я смотрел «Задачу трехтела», у меня родилась аллюзия на нашу работу. Вот мы как раз сегодня делаем проект для одного бренда. И так получается, что мы сначала должны удовлетворить запросы режиссера, потому что он первый на проекте, потом запросы креатива и потом запросы клиента. И задача трех тел, вы помните, как в сериале все это происходило? Там было три солнца. Когда три солнца, по-моему, выстраивались вместе, да, угу. Они влияли на погодные условия на той планете, которыми управляли эти три солнца. Правильно?
Да-да-да.
И идея такая, что у нас три солнца — это клиент, режиссер и агентство. И когда эти три солнца выстраиваются вместе, они уничтожают наш продакшн. То есть они уничтожают наше настроение как творческих людей. Есть ли решение у этой задачи? Как ты думаешь?
Не знаю. Ну, мне кажется, по-любому решение есть.
Нет, в сериале решения не было.
Нету?
Нет. То есть решение такое, что это спойлер будет, но цивилизация, которая жила на этой планете, она просто улетела с этой планеты, потому что решения не было.
Ну да.
Да, поэтому нам нужно закончить свою деятельность. Всем спасибо, всем пока.
Пока.
Ладно, итак, всем привет. Второй выпуск подкаста «Дарум Аудио» от студии «Дарум Аудио». Сегодня мы будем говорить про обучение. Меня зовут Дима Новожилов. Вместе со мной мои коллеги Женя Каня.
Всем привет.
Илья Казанцев.
Всем привет.
Во-первых, хотел вас спросить, как вам опыт записи подкаста предыдущий?
Слушай, это очень интересно было. Во-первых, посмотреть, как ты выражаешь свои мысли и как ты можешь донести информацию. Вот. И это было очень интересно послушать себя со стороны и вообще нас в целом, как мы общаемся. И мне понравилось, что получилось живо, динамично и как будто бы, знаешь, ну, с точки зрения монтажа, во-первых, то, что мы это сделали, почти так и оставили, как записали, что это о многом, наверное, говорит, что в целом мы можем коммуницировать.
Ну да, прикольно. С одной стороны, это как такая некая практика типа ведения дневника, знаешь, ты вот что-то выписываешь и какие-то штуки в себе находишь интересные, которые, ну, можешь как-то развивать дальше. В целом, да, интересно себя слушать со стороны. У меня возникло такое ощущение, что, ну, я вообще каких-то незнакомых ребят слушаю, то есть постарался абстрагироваться от этого, как бы, что это мы делаем. В принципе, вот как будто какой-то, ну, какая-то уютная беседа.
Круто. На самом деле, я подумал буквально на днях, что подкаст — это отличная терапия для команд, потому что, по большому счету, мы имеем возможность, ну, любая команда, независимо от формы бизнеса, имеет возможность записывать подобные подкасты. То есть, будь то руководитель вместе с сотрудниками, будь то просто сотрудники записывают интервью между собой или просто общение между собой неформальное или, может быть, формальное для своих клиентов. Это помогает терапевтически влиять на атмосферу внутри команды, потому что когда команда слушает, как они общаются, как они взаимодействуют между собой, когда руководитель слышит сам себя, как он общается со своими сотрудниками, это позволяет выправлять недочеты или улучшать коммуникацию. Ну, это да. Очень круто. Я подумал, что вот эта история с подкастами внутри бизнеса, внутри команд, она имеет под собой прям перспективу развития бизнеса. Угу. Ну, с точки зрения психологической атмосферы внутри, можно так сказать, психологической?
Ну, да. Да, взаимоотношения.
Да, окей.
Такая некая разрядка получается.
Окей, так, мы сегодня что, про обучение говорим. Это очень важный аспект в нашей деятельности, и мнение насчет обучения, оно у всех разное. Кто-то говорит, нужно обучаться, имеется в виду в каких-то высших
академическое какое-то образование.
Заведениях. Да, все верно. А кто-то говорит, нужно быть самоучкой. Мы, кстати, хотели с вами определить, что самоучка звучит очень плохо, потому что такой...
Я так и не нашел никакой альтернативы.
Непрофессионально как-то, да? Но можно как-то по-своему придумать.
Индивидуальное обучение. Ну, сложно получается.
Окей, ладно. Давайте для начала мы с вами определим вообще, чем мы занимаемся, потому что, исходя из этого, мы должны определить, как выстраивать собственное обучение, потому что как бы оно уже не заканчивается, обучение. Давайте вот поговорим о том, а что у нас за профессия вообще, чем мы занимаемся. Вот ты как думаешь, Жень?
Ну, мы в целом занимаемся звуком, ну, если вообще в масштабе всего. И то, что мы в основном это как дизайн-студия в первую очередь, то есть мы креативно придумываем какие-то решения в сфере звука, будь то музыкальные, будь то звуковые какие-то эффекты, то мне кажется, что наша сфера в целом — это про как мы мыслим, то есть наше мышление, как мы переносим свое мышление в звук, в музыку, как это все реализовать путем инструментов, которые нам доступны сейчас в современном мире, скажем так, через компьютер, через какие-то инструменты. То есть вот у меня такая мысль пришла по поводу, как реализовать идею в сфере звука.
Окей, понятно, принято. Илюх, ты чем занимаешься?
У меня, мне кажется, примерно такое же
Женя звуком занимается,
объяснение.
А ты чем занимаешься?
Я занимаюсь музыкой.
Окей. Окей. Вот. Для каких целей?
Чтобы творить историю.
Если понятно.
Но я сразу планку, потому что завысил, и действительно хочется создать такую историю, которая прям вообще останешься на памяти, в памяти у всех на века.
Ага, круто. Это на самом деле круто, потому что всегда должно мышление быть широким, угу. Да, для того, чтобы охватывать все, но в бизнесе или вообще в теме, когда ты чем-то занимаешься, зарабатывая на этом деньги, все-таки очень круто сужать воронку понимания того, чем ты занимаешься. Во-первых, ты правильно сказал, мы занимаемся звуком. И ты правильно сказал, что мы занимаемся музыкой. И вы все правильно сказали, что мы реализуем креативные идеи. Но для чего мы это делаем? Ну, во-первых, как я для себя формулирую, мы занимаемся звуком для бизнеса. Это важно, потому что если мы говорим о бизнесе, мы должны понимать, как работает корпоративная культура, как работает бизнес. И что нужно бизнесу в первую очередь. Потому что если ты хочешь оставить историю о себе, да, память для поколений, то по большому счету не обязательно работать в этой сфере.
Ну да.
А если ты хочешь креативно работать со звуком, то тоже не обязательно работать в этой сфере.
Ну да, конкретика нужна, то есть сузить масштаб того, что мы делаем, потому что можно про все сказать в целом, что мы занимаемся звуком для всего, а у нас же конкретно работа с бизнесом получается.
Иногда бывает, что люди занимаются звуком как хобби. Они заходят, как, например, фрилансеры, и по-прежнему для них это хобби. Они не выстраивают свой быт относительно своей деятельности. Ну, думаешь, что, окей, я сегодня с утра проснулся, поработал, а если мне не хочется работать, я не буду работать. А в бизнесе так же не работает.
Ну, да.
То есть ты, если поставил себе задачи, а это важно, ставить себе задачи и ставить себе цели. Вот и у Ильи вообще глобальная цель. У Жени какая цель? У Жени?
У меня цели
тоже
пока...
Историю, да?
Все мы хотим оставить свой след в этой истории.
Да.
Да, я для себя вообще формулировал следующим образом. Во-первых, мы звукорежиссеры. Режиссер — это тот человек, который формулирует историю. Да? Мы же для брендов делаем истории,
да.
По большому счету. Рассказываем о продукте или о какой-то идее, которую бренд хочет реализовать. Mm-hmm. Вот, например, мы делали проект для Теле2, когда Теле2 заботилась о животных.
Да-да-да.
Правильно? И мы создавали звуковые истории о конкретном животном.
Да, погружали его в среду, чтобы...
Да, о котором Теле2 хотели рассказать. Mm-hmm. И это вот мы решали задачи бизнеса с помощью креатива.
Mm-hmm.
Мы звукорежиссеры в первую очередь. Дальше, мы саунд-дизайнеры. Что я в это вкладываю? Дизайнер — это человек, который проектирует образы. В данном случае мы проектируем с помощью звука. И я раньше хотел быть дизайнером и удивился, что Илья в прошлом подкасте сказал, что он тоже хотел быть дизайнером. Мы с тобой оба хотели быть графическими дизайнерами, и мы оба что-то там пытались сделать с точки зрения логотипов,
да,
с точки
да,
зрения
да.
сайтов. Не знаю, сайтами ты занимался?
Нет, сайтами нет.
Сайтами я занимался. Я помню, сделал сайт для Толетинской газеты. Вот представьте, пришел клиент, говорит, мы хотим сделать сайт для Толетинской газеты, наше спортивное какое-то обозрение. У вас есть дизайнер? Я говорю, да, я умею делать. Я сделал за ночь какую-то ерунду откровенную. И, видимо, не было у кого заказывать. Скорее всего, было у кого заказывать, но это было дорого, а у меня это было дешево, поэтому они взяли то, что было, и жили с этим около 3-5 лет, наверное, с этим
нормально
сайтом.
Нормально вообще.
Да, очень отвратительный сайт, никому не рекомендую искать его в веб-архивах. Итак, значит, мы дизайнеры. Это касается того, что мы работаем со звуком. Плюс я себя еще ассоциирую, наверное, с предпринимателем, потому что, по большому-то счету, я еще пытаюсь зарабатывать на этом деньги и выстраивать не просто фрилансерскую свою деятельность, а студию. Может быть, даже агентство в каком-то смысле. Мне нужно определить это понятие для себя. Мы как бы продакшн или мы агентство? Вот это интересная мысль. Об этом нужно подумать. Так вот, мы, значит, саунд-дизайнеры и... очень важно, про музыку ты сказал. Можно сказать, что мы композиторы, но вот я себя не могу причислить к ряду композиторов по той причине, что у меня нет академического образования в этой сфере. И у нас у всех, кажется, нет этого образования.
Как у нас у всех, да.
Поэтому я для себя очень точно и четко определил, что я, если я дизайнер звука, да, с помощью звука формулирую какие-то решения, то я еще и дизайнер музыки.
Да, вот у меня, кстати, такая же мысль, что я себя не могу назвать композитором прям вот в полном таком объеме, но дизайнер музыки, да.
Круто. Ты дизайнер музыки?
Я больше тоже склоняюсь к этой истории, потому что когда мы создаем какой-то образ, мы же его выгружаем из головы, и получается та форма, которая получается, она может не совсем быть по музыкальным, скажем так, канонам или каким-то академическим правилам.
Но понимаешь, как бы есть знания, правильно, мы понимаем, что есть академические знания, но по большому-то счету мы можем нарушать эти правила.
Конечно.
Я лишь говорю о том, что я дизайнер музыки и звука, потому что я проектирую музыку. То есть я не пишу ее с точки зрения вдохновения, скажем так. У меня есть прикладная задача. То есть есть бизнес со своей идеей, я просто решаю задачи бизнеса с помощью музыки. Именно поэтому я себя считаю дизайнером музыки.
Ну тогда же объем не получается. Конкретно, точнее.
Помнишь, мы раньше, когда говорили, например, о музыке, например, симфонической для какого-нибудь рекламного ролика, мы говорили, что мы создаем претензию на классическую музыку. То есть мы не пишем симфоническую музыку в том объеме, в котором она должна звучать. Мы не пишем симфонии. Мы пишем вот претензию короткую на 30 секунд, чтобы это воспринималось как симфоническая музыка. То есть мы создаем некий образ,
да,
как
образ.
Облако. Эта музыка не должна жить самостоятельно, и, может быть, и не будет жить самостоятельно. Но когда мы ее слышим внутри рекламного ролика, у нас, как мне кажется, должно возникать ощущение, что это где-то такая музыка уже звучит, у нее есть собственная жизнь, она, может быть, на каких-то стриминговых сервисах или, возможно, в залах она звучит. Да, у нас должен создаться этот образ. Но не обязательно, что это должно быть в реальности. Ну, как будто бы это такая легенда об этой музыке. Окей, мы, значит, дизайнеры звука и музыки. Определили? Мы, в принципе, этим занимаемся. Окей. Давайте тогда подумаем о том, а нужно ли обучаться? Или вот как мы идти просто по наитию, думать, решать какие-то задачи в бою и, собственно, на них учиться?
Обучаться по-любому полезно, образование решает, но мне кажется, если у тебя есть прям четкая цель и, знаешь, прям такая дикая жажда что-то узнать и научиться, то ты без образования, мне кажется, сможешь всю эту историю вывести.
Да, звучит как
Вот, кстати,
план.
У Ханса Циммера нет академического образования тоже, причем, блин, он вообще очень крутой музыкант. Для очень многих фильмов сделал музыку.
Окей, как пример, как кейс. Ты что думаешь, Жень?
Мне кажется, образование нужно для того, чтобы, скажем так, расширить свои навыки. То есть мы же, например, базово какие-то получили. Вот у меня был пример такой. Я, чтобы свести свой альбом финальный там музыки, я купил курс, потому что мне недостаточно было тех моих знаний, которые у меня были, и мне хотелось сделать на уровень выше того, что я делал. Но я понимаю, что я сейчас играю туда-сюда, то есть пытаюсь как-то интуитивно...
То на то.
То на то и приходится, да. Вот, и мне нужен был курс, и я прям полностью пройдя этот курс, и я сделал результат, который я понял. Я понял, что в этом очень большая ценность того, что ты получаешь для себя какие-то приемы, навыки, и ты находишь им применение, не просто следуешь слепо того, как ты хочешь это сделать, ну, типа, там сказали так сделать, и ты просто бездумно делаешь, а ты именно смотришь, как это применимо к твоей деятельности, к твоему проекту, там, если сузить до маленьких масштабов.
Нативная реклама нашего курса.
Да-да-да.
Не, на самом деле у нас есть курс, просто мы не будем его рекламировать, он вообще не для российской аудитории. Но если интересно, всегда можно найти в Гугле, да, Darum Audio курс какой-нибудь по саунд-дизайну. У нас два курса по саунд-дизайну. Вообще, я думаю, я вообще согласен с вами на самом деле, потому что образование в нашей сфере, оно на самом деле нужно, но как будто бы очень важно целеполагание, вообще для чего тебе нужно это образование. Потому что если ты пришел учиться на звукорежиссуру в Гнесинге, где преподают звукорежиссуру, и думаешь, что это даст тебе знания, которые помогут тебе прямо сразу в работе, ну, это, наверное, заблуждение огромное.
Мне кажется, прикольный момент с точки зрения психологической стороны нашей профессии, потому что как вариант того, что ты получаешь новые знания, в целом какие-то там на Ютубе или на курсах, то это добавляет тебе некой уверенности в том, что ты делаешь, например, какие-то вещи реально классно, правильно, то есть подтверждение того, что ты знаешь, и добавляет эмоциональной какой-то, может, составляющей, что я профессионал, и я двигаюсь в нужном направлении. То есть ты вот знаешь, со стороны как подтверждение твоего правильного пути ищешь с разных сторон, или они просто тебе попадаются. Вот мне вот такая интересная мысль.
100%, потому что мы к этому еще придем. Вот 2023 год, посещение курсов, они были как раз про то, что ты, во-первых, узнаешь что-то новое, а во-вторых, подтверждаешь собственные знания, потому что мы всегда перетекаем из состояния того, что мы крутые, в состояние того, что мы вообще ничего не умеем, ничего не значим.
Да, точно.
Да-да-да.
И мне кажется, что профессионал тем и отличается от любителя. Любитель, он не формулирует для себя, что он занимается какой-то херней. Профессионал в этом смысле, он всегда находится вот в этом состоянии, когда он занимается херней и, может быть, вообще бросить, потому что ни хрена не получается.
В сомнениях, да, часто.
До состояния, когда вау, получилось, понимаешь? И мне кажется, что, помните, мы с вами рассуждали о книге «Лидеры племя»? По-моему, ее написал Джон Кинг с кем-то еще в соавторстве. И там была идея такая, что есть 5 путей развития человека и команды, начиная от того, что я дерьмо, заканчивая от того, что я крутой, и все крутые вокруг. А нет, первое, по-моему, мир дерьмо. Угу. Мне кажется, что это перекладывается на каждую конкретную личность, потому что мы все начинаем с точки зрения, ну, не знаю, не все, окей, не все, в зависимости от того, какая была семья, но вот эта формулировка, что я дерьмо, ничего не стою, оно чаще присуще вот людям, которые вот стартовали, из любителя перешли в более-менее какую-то форму, где нужно обучаться, и ты понимаешь, что ты вообще никакой. Вот ничего из себя не представляешь. И здесь очень тонкий момент, когда ты переходишь в состояние «я чего-то из себя стою». И мне кажется, что все это проходят. И чаще всего у людей возникает, знаете, как это звездочка или что-то такое, вот состояние, когда «да я вообще крутой, короче, я могу, я лучший вообще, только я могу тащить это все, да вообще все на моих плечах». Мне кажется, что каждый это проходит, и здесь, когда у тебя нет человека рядом, который может тебе подсказать или сформулировать для тебя, что ты сейчас заблуждаешься и находишься просто в этой стадии, ты либо ломаешь все то, что сделал, либо просто уходишь. Вот. И мне кажется, что когда ты обучаешься, вот смотри, ты, например, курс что дает? Ты заходишь в курс, ты проходишь его, неважно какой, да, какой ты выбрал, и там может быть подтверждено твое знание, что, что ты крутой. И что может произойти? Возможно, если ты, скажем так, плохое слово, но окей, осознанный, ты пойдешь с этим дальше. Да, ты накопил вот этот буст, возможно, мотивации, и ты усовершенствуешь свою деятельность. Я вот сейчас об этом говорю и подумал, что если человек пришел в курс, то, скорее всего, он уже готовый. Ну, то есть он уже готов взаимодействовать. Потому что мало какие люди идут в курсы или идут в обучение, находясь на стадии «я крутой».
Ну да, я все
так знаю. Они либо
сами
начинают какие-то курсы делать, как мы это сделали.
Мне не надо, я уже умею, да, там.
Да-да-да. Вот, да, я вот это проговорил и подумал, что действительно, когда человек готов, он готов обучаться и взаимодействовать.
Слушай, вот у меня про обучение еще один момент. Вот мы, получая новые знания, это не значит, что мы все начали идеально делать. То есть вот мы получили знания, все, у меня сейчас все будет идеально получаться. Вот как ты говорил, что без целеполагания, для чего тебе эти навыки, и это не приведет к тому результату, который ты сам лично хочешь, потому что, ну, умея ты, ну, зная какие-то ты приемы, это не значит, что ты все можешь теперь сделать. Это просто дает тебе возможность сделать свою работу лучше и именно ту цель реализовывать, которую ты сам хочешь поставить, ну, которую ты себе поставил. Вот мне кажется,
слушай, 100%, потому что бывает, когда, если вернуться к самоучкам, и отличие от образования, когда у тебя есть наставник, самоучка, он накапливает инструменты. Там подсмотрел, тут подсмотрел, и он их складывает в свою копилочку, думая, что когда-то он их применит. А на самом деле никогда. Ну, то есть вот эти все решения, они не применяются, потому что эти решения работают с какой-то конкретной задачей. Самое основное – это знать базу. Угу. База, она всегда естественная и работоспособна в любых ситуациях. Но какая база? Если работать со звуком, мы точно должны понимать физику звука хотя бы на каком-то базовом уровне, а лучше всего действительно в ней шарить то, как работает звук, психоакустика и прочее. И эти вещи — это база. Это база.
Да-да-да.
Потому что это важно. А вот эти все инструменты с точки зрения, ты посмотрел где-то, как накручивается компрессор на вокал.
Какой-нибудь один прием.
Да, и ты думаешь, что теперь я буду его везде применять, тем самым ты не научишься слышать. Тем самым ты накопишь вот эти инструменты, которые будешь тыкать везде подряд. И это как раз про то, что ты начинаешь чувствовать себя «я крутой». У меня же много инструментов. Да. «Я крутой, я сделаю». На самом деле, к сожалению, нет. И когда ты приходишь в точку, что «камон, я вообще не крутой», это во-первых. А во-вторых, у меня вообще знаний нет, и нужно учиться. Где учиться? Вот это вот второй, наверное, самый сложный вопрос. И еще я хотел сказать, что чему важно учиться в нашей профессии. База, естественно, важна, но иногда людям кажется, что когда они пройдут какой-то курс, может быть, даже поступят в институт, что, опять же таки, я сказал, что это не нужно, но действительно это нужно для многих, они думают, что выйдя из института, то они начинают сразу работать. Или они уже профессионалы, окей, не профессионалы, но уже знающие дело, и их можно нанимать. К сожалению, нет. К сожалению, у многих людей, накопивших базу или понявших базу, нет опыта насмотренности или наслушиваемости. Что я подразумеваю? Вот есть такая штука, когда ты слышишь, как должно быть, как должно звучать. И это самое сложное, потому что на старте своей работы ты ни хрена ничего не слышишь.
Да.
И вот момент, когда ты начнешь слышать, вот хрен его знает, когда он наступает. Это какой-то щелчок. Вот ты сейчас начал
слышать.
И чаще всего это происходит через некие саморазрушения, скажем, самобичевание. Такой, короче, я ничего не слышу, ну его нахрен. Отдохнешь, вот самое главное — отдыхать. Это тоже нужно это обсудить. Отдохнешь, накопишь силы, садишься работать и понимаешь, что ты начал слышать уже. Потому что даже в спорте, да, вот если ты занимаешься банально фитнесом, для того, чтобы тело восстанавливалось, ну, нужно правильный сон и правильный отдых.
Да, обязательно.
Ну, и питание, да. И здесь та же самая история. Поэтому накопить насмотренность, а как она вообще копится, на ваш взгляд? Что нужно для того, чтобы накопить насмотренность? Вот для меня, мне кажется, что очень важно смотреть то, что присутствует на рынке, в индустрии, как со звуком работают не только саунд-дизайнеры и композиторы, а то, как работают со звуком режиссеры. И дизайнеры, которые не занимаются звуком, а занимаются графическим дизайном. Я это подметил еще на старте работы. Я подумал, что дизайнеры и режиссеры гораздо гибче и правильнее понимают звук, его настроение, чем звукорежиссеры. Потому что звукорежиссеры, чаще всего, это тоже ловушка, они заключены в рамки техники. То, как правильно или то, как неправильно. То есть иногда, а что у вас бас широкий слишком в низах? Бас не должен быть широким. Да нет, бас может быть широким в низких частотах. Ну, как бы может, если он работает, решает задачу и драматургию. Бас не может быть в низких частотах широкий, если мы собираемся выпускать музыку на виниле, но в остальных случаях why not? Да?
Конечно.
Иногда эти вещи, которые мы решаем с точки зрения звукорежиссуры, а как правильно, как неправильно, может нарушать баланс самого проекта. И как научиться этому? Опять же таки говорю, слушать коллег по цеху и слушать, чего слушают режиссеры, как они это объясняют. У нас в нашей деятельности очень много классных режиссеров, которые действительно нас давали нам буст. Смотри, когда я нацелен на обучение, я по большому счету никогда не страдаю от того, что меня критикуют. И вообще, когда ты заходишь в сферу работы с B2B, ты должен понимать, что ты всегда будешь делать плохо, но для кого-то.
Потому что,
создавая музыку для своих слушателей, у тебя копится фан-база, и ты вроде как для них крутой.
Лояльная аудитория получается.
Да. А режиссер, клиент, агентство — это всегда нелояльная аудитория. Они всегда найдут, чем тебя уколоть. Хотя они этого, конечно же, не хотят. Они просто хотят нанять профессионала, который решит их задачу. И, естественно, в ходе решения задачи могут возникать разные ситуации. Не все случается сразу, хотя бывает и сразу. И нужно к этому относиться очень просто. И это тоже бы форма обучения, потому что к этому тоже нужно готовить. Да, работать со своей психикой, потому что когда тебе скажут, это совсем не то, это не туда, и тебе нужно как-то с этим справиться, потому что тебе-то это нравится. Ты же сделал что-то великое, то, что оставит след в истории, а оно даже сейчас не оставляет никакого следа. Но здесь можно подумать о том, что все великие люди стали великими после смерти.
Конечно.
И ты такой, окей, когда-то они это поймут. Отложу в папочку.
Да.
Это тоже, мне кажется, важно. А вы как думаете, чему обучаться? Что самое главное?
Самое главное, наверное, это действительно развитие видения. То есть технические моменты — это, конечно, тоже важно, какая-то база. А развить именно в себе какое-то прям творческое видение, гибкое, это, мне кажется, еще важнее.
Слушай, мне кажется, еще должна быть дисциплина. Без нее никак. Даже если какие-то вещи не получаются, не стоит себя, корить за это и так далее. Надо просто начинать и продолжать заниматься, получать и то знание, которое тебе нужно, разбираться, точнее, в этом знании. И если просто к этому относиться, посмотрел что-то, классно, да, ага, я что-то услышал, там прикольно сказали, да, записал там, может быть, себе, да, и где-нибудь применю, и отложил себе вдаль. А если ты смотришь урок и... реально включен в процесс, не просто, знаешь, для галочки, потому что я решил обучиться, мне чего-то не хватает, а чего непонятно, просто идешь вслепую. И мне кажется, это очень интересно, потому что, обучаясь там, может быть, там они вообще скажут не про звук что-то, а какую-то свою историю жизни, это может быть дать тебе больше информации, так как ты увидел, услышал мышление преподавателя или звукорежиссера, также режиссера, который, когда записывает нам иногда голосовые, очень интересный ход мысли проследить за тем, что он имеет в виду, и ты думаешь, ага, с этой точки зрения я еще не смотрел на эту задачу, и реально как-то по-другому начинаешь уже смотреть в целом на следующие свои проекты и так далее, потому что ты понимаешь, что тут же не только реализация какого-то там звука ради звука, скажем так, а тут что-то большее, тут эмоция, и это все, оно переплетается.
100%. Ты начал с дисциплины и ушел в знания, которые расширяют твой кругозор. Насчет дисциплины это прям 100%, потому что если поставить себе правильную цель, к чему ты придешь, а очень важно ставить за цель. Цель — это, к примеру, к концу года я должен иметь такой вот навык, например, там очень грамотно сводить музыкальную композицию. Грамотно исходя из чего? Грамотно исходя из трендов, во-первых, и исходя из тех там звукорежиссеров, которые сводят музыку, на мой взгляд, грамотно, да, они получают хороший фидбэк. Окей, мне нужно соответствовать вот этому. То есть я буду понимать, что я пришел к цели, когда моя музыка будет мэчиться с ними. Как можно проверить, да, у нас есть Silk EQ, который позволяет сметчить и посмотреть, как у нас... Ладно, это шутка, конечно. Так вот, дисциплина — это очень важно, потому что когда у тебя есть цель, ты идешь к ней планомерно, понимая, что окей, сегодня не получается, завтра не получается, послезавтра не получается, скорее всего, всегда будет не получаться, но в какой-то момент обязательно получится. Что такое за цель? Если мы понимаем, что достижимая цель — это понять, как мы сведем композицию в конце года, что она будет звучать так, как нам хочется, так, как нам нравится, и так, как она удовлетворяет запросы рынка, за цель — это получить Грэмми, например. Ты понимаешь, что это сейчас это глупая цель, она вообще невероятная. И ты вообще, может быть, даже не в этой сфере, чтобы получать Грэмми. Но ты должен верить, что ты это сделаешь. И это такая цель, которая должна быть глобальной. А все остальное — это то, что требует решения задач. То есть ты ставишься цель и решаешь задачу. Сегодня я работаю 3 часа над этой композицией. Завтра работаю 3 часа, послезавтра и так далее.
Как тренировки.
Да. А вот насчет того, кто... меня больше всего вдохновляет и обучает, действительно, это не совсем звукорежиссеры. От звукорежиссеров и саунд-дизайнеров я чаще всего беру базу. То есть интересные ходы, интересное мышление с точки зрения звуковых решений. Да, например, как расширить бас. Вот опять же, мы говорим, мы можем взять синтезатор с точки зрения райза какого-нибудь уже широкого баса, да, а можем, например, подмешать дилей с разной задержкой на стереоканалах, там 13 миллисекунд, 11 миллисекунд левый, правый, и подмешать его аккуратненько к басу, к монобасу. И у нас получится, что бас становится широким. А если мы еще после дилея повесим какой-нибудь дисторшн, то мы по краям еще создадим вот эти искажения, которые будут, нами будет восприниматься бас как широкий. Это не должно быть прям много, это должно быть чуть-чуть. Это, кстати, очень важный момент. Мы об этом тоже, думаю, будем говорить, что вот эти все фишки и приемы сведения, они на самом деле работают в минимальных количествах.
Чтобы явно не было прям сильно.
Конечно, у тебя есть бас, Если ты хочешь делать его широким, да не надо его делать максимально широким.
Да-да-да.
Подмешай чуть-чуть. Тут важно понимать, бас иногда, конечно, может прям широким-широким быть, а иногда ты просто его чуть-чуть создаешь ему объем для того, чтобы он читался в миксе как объемный. При этом он не должен быть нарочито объемным. Слух слушателя, при том, что он не разбирается, он все равно это зацепит. Поэтому меня вдохновляют звукорежиссеры с точки зрения технологии и техники, а дизайнеры и режиссеры, и другие люди, работающие в культуре, вдохновляют своим видением. И вот конкретно у них я учусь видению, потому что звукорежиссеры мне понятны. Как бы я такой же. Они, конечно же, могут научить меня многому интересному, потому что это тоже личности. Но вот новому видению меня учат люди из смежных индустрий.
Вот у меня такая мысль была, сегодня услышал буквально, что в нашем мире сейчас очень много информации, вот ее просто уже перенасыщение, скажем так. И вот хотелось поразмышлять, вот, а как вот из этого объема большого информации, профессионалов, непрофессионалов, выбирать именно вот ту, то знание, которое вот тебе реально сейчас важно, ну, ценно, то есть применимо. Не просто ради прикольного видео какую-то фишку сделал и все, а именно вот что вот человек дает тебе знания сейчас, вот реально, потому что очень много информации реально сейчас. И курсов тоже очень много.
Я для себя это так формулирую. Когда ты начинаешь быть искушенным, когда ты начинаешь искать, когда ты начинаешь не удовлетворяться тем, что есть прямо сейчас, вот тогда ты начинаешь находить для себя какие-то действительно новые знания. Ты не довольствуешься только Ютубом. Или только, не знаю, форумами какими-то. Ты начинаешь заходить в Даркнет для того, чтобы определить, что такое настоящая звукорежиссура.
Ну, тут еще получается опять такая некая осознанность, потому что ты уже понимаешь, так, вот у меня вот тут пробел, и начинаешь уже конкретно под задачу искать себе
знания. Да, уже все структурировано.
А вот это как раз хороший вопрос, сильные и слабые стороны. Вот чего прокачивать? Потому что нам иногда кажется, что вот у нас там пробел, нам надо идти в ту сторону. А может быть, пробел показывает, в чем наша сильная сторона на контрасте, и, может быть, сильную сторону нужно прокачивать.
А, не смотреть на то, что у тебя не очень получается, а смотреть, где у тебя лучше всего?
Смотри, есть такая штука, что мы многодисциплинарны, если так можно сказать. Мы пишем и музыку, делаем саунд-дизайн. А есть команды, которые занимаются только музыкой, а есть команды, которые занимаются только саунд-дизайном.
Есть просто человек, который записывает фоли.
Вот только фоли,
фоли-артист.
Да. Да. Мы выбрали такой путь. И поэтому наша ниша чуть шире, и наше понимание того, чему нам обучаться, оно чуть шире. Мы тут и музыкой обучаемся, и звукорежиссурой обучаемся, и как работает саунд-дизайн.
То, что мы всем занимаемся условно, и у кого-то что-то преобладает лучше, и так как мы в команде, мне кажется, вот это закрывается в целом. Если бы человек один работал, он бы мог бы совершить гораздо, мне кажется, больше каких-то не тех решений, может быть, или уйти не туда, или вообще не то применить. А когда в команде, мне кажется, вот кто-то друг другу направил там, показал какие-то решения, то и это улучшает общее взаимодействие и результат.
100%. Мне кажется, один человек, один в поле не воин, он всегда будет проигрывать. Не в том смысле проигрывать большим студиям, а в том смысле, что будет медленно развиваться.
Он себя измотает, да, в итоге.
Потому что у нас, смотрите, мы по большому счету можем решать широкий спектр задач, написать там такую-то музыку или сделать такой-то саунд-дизайн, при всем том, что каждый из нас хорош в чем-то одном. Вот, к примеру, Женя очень хорошо делает вот решение по саунд-дизайну. Окей, я тоже могу сделать хорошее решение по саунд-дизайну. Илья уже чуть слабее в этой теме, в саунд-дизайне, но очень хорошее решение по музыке может предложить. А Женя, например, не может хорошее решение предложить, а я могу все.
Да.
Да, короче, вот. И получается, что мы усиливаем друг друга. Или вы усиливаете друг друга, а я усиливаю вас. Короче, вот такая вот история. На самом деле, тут вопрос, нужно ли развивать свои слабые стороны. Я в какой-то момент подумал, что мне нужно заниматься чисто бизнесом. Вот не копаться в звуке, а заниматься чисто бизнесом. И звук для меня был слабым звеном. Да и бизнес для меня не особо-то сильное звено. Но тут нужно выбирать, в чем я силен. У меня довольно-таки хорошо происходит общение с клиентами. И я подумал, что у меня довольно-таки хорошо получается продавать нашу услугу. То есть у нас был момент, когда нам нужно было написать тритмент. Тритмент — это общая мысль, представление, то, что мы сделаем для проекта. Я помню, что мы впервые написали тритмент, и я помню, что я был уверен, что наш проект выиграет, потому что, ну, просто по-другому никак. Ну, потому что там было прям хорошо
сильно.
Все прописано. Там было много интересных нюансов с точки зрения того, как мы реализуем звук. И у нас были уже кейсы с таким звуком. И у меня была слабая сторона — это звук, но я пошел в обучение, пошел в образование. Правильно ли я сделал? Ну, я, наверное, с таким менталитетом россиянина, который вот закрывает свои слабые стороны. То вот там, где слабо, он пытается это раскрывать. Но, наверное, правильно идти именно в свои сильные стороны.
Ну, знаешь, наверное, интересно через обучение увидеть свои сильные стороны. Типа ты шел закрывать свои слабые стороны, а наоборот увидел свои сильные стороны. И, например, взял из обучения то, что усилит тебя. И, может быть, то, что слабое тебе, уже не таким важным кажется.
Я вообще понял в ходе обучения 2023 года, что мозг можно научить чему угодно. А если ты занимаешься какой-то технической работой, так это же просто усердие, дисциплина и время.
Ну да.
Другой вопрос, нравится тебе это или нет, потому что нельзя заниматься тем, что не приносит удовольствия.
Это самое главное, мне кажется.
Но, опять же таки, мы же говорим о мозге, а мозг можно научить чему угодно. Можно заставить его любить то, что ты раньше не любил.
Да.
Как работает пропаганда, собственно. По большому счету, будь сам для себя пропагандой. Если ты чего-то хочешь, если ты ставишь себе какую-то цель, да заставь себе это делать. В этом никакой проблем нет. Вот я детям всегда объясняю, что когда они делают домашнее задание, они не хотят же его делать. И я им объясняю, вы должны понять, для чего вы это вообще делаете. Потому что понятно, что это бессмысленно. Понятно, что математика, которая застряла в 17 веке, нахрен нам не нужна. И вообще структура образования, которая пошла от прусского государства, развивающая собственных солдат, нам тоже вроде как не нужно. Но развивать мозг обязательно. И в ходе образования, в ходе вот этой домашней задачи, домашнего задания, домашней работы, ты научаешь свой мозг усердию, усидчивости и дисциплине. И смотри, я всегда так говорю. Вот ты сидишь, например, делаешь домашнее задание, тебе не хочется его нахрен делать. У тебя появляется нервоз такой. Вот бывало у вас такое? У меня всегда
конечно.
Такое было.
Да, конечно, да.
Окей, встань и дай своему мозгу успокоиться. И снова приступи. Таким образом, ты будешь его приучать к тому, что не надо реагировать стрессом. Ты всегда будешь научать мозг любые решать задачи вот через этот стресс. А если ты ему объяснишь, чувак, давай по-хорошему, просто сядь и сделай. У тебя есть час, но сделай за этот час какую-то работу. И все будет хорошо. Как только ты ему это объяснил, он как бы привыкнет. Ему нужно просто привыкнуть к мозгу. И самый прикол в том, что, имея дело с мозгом и понимая, как он работает, там мы ни хрена не понимаем, естественно, но мы понимаем, что его можно обучать, так по сути-то что делать? Вот сидишь и работаешь, сидишь и делаешь. Целенаправленно каждый день. Все. Не хочешь? Окей, сядь, посиди там 10 минут, захоти снова. Научи его хотеть. А у нас как обычно люди поступают? Я в том числе. Ну, если не отзывается, значит, не мое. Значит, не хочу. Ну, как это не мое, не хочу? Если ты здесь, и ты в эту сферу зашел, так работай. Если совсем уже противно, не работай.
Да, тут вопрос как бы собственного желания и дисциплины.
Вот мне это очень сильно помогло, потому что иногда бывает такое, садишься, и ты понимаешь, что ты не можешь эту задачу сделать. Но когда ты понимаешь, что эта же задача есть, ее кто-то делает, он тоже человек, так почему у меня не может такого же получиться? И ты понимаешь, что для того, чтобы это сделать, просто нужно делать все. Правильно же?
Конечно.
А чтобы делать, нужно, чтобы была цель. А чтобы была цель, нужно ее поставить. А чтобы ее поставить, нужно понимать, как я осознаю, что цель достигнута. Что, расскажем тогда в последние минуты, как мы ездили обучаться?
Ну, давай так, пробежимся.
Пробежимся. В начале 2023 года мы с Женей приобрели курсы от Music Heads по звукорежиссуре от команды Мотофонова. Илья тоже их смотрел.
Да.
Отличные курсы, на мой взгляд. Очень много знаний дают действительно с точки зрения сведения музыки в поп-проектах, именно в популярной музыке. Там неважно, это может быть и рок, но это все относится к популярной музыке. Но для меня этого было мало, потому что ты понимаешь какие-то новые фишки, это, опять же, ты записываешь фишки, как Женя записывал в тетрадочку все фишки там.
Какой, куда инструмент лучше приспособить?
Но вспомни, что мы ни разу это не применили.
Поначалу я использовал, а потом понял, что надо искать. Не просто вот тебе сказали.
А оно не будет работать, все зависит же от инструмента,
да,
с которым ты работаешь.
Ну, видишь, как бы вот такой путь был. Надо было пройти через это, чтобы получить вот эти знания, которые накопил, их зафиксировать для того, а куда их реально применять.
Вообще, я курс смотрел с точки зрения восприятия того, как мыслит профессионал. Там курс делится на несколько частей. Вначале, я не помню...
База
как,
была.
База, я не помню, как этого парня звали. Ага. Потом Влад, тоже не помню фамилию, это член команды Мотофонова, Костим. И потом следующая часть. Часть третья, это уже Константин рассказывает именно свой опыт, он сводит композицию. По-моему, Илья до него не дошел так.
Не, я смотрю.
А, смотришь?
Да.
Mm-hmm.
Я, кстати, такую штуку подметил. Ну, это как бы подтверждение собственным знаниям, что он, в принципе, такие же техники там применяет, которые и я тоже применял. Ну, и применяю сейчас иногда. Ну, подтверждение, то, что, блин, да я так же делаю.
А что тогда не получается? Я объясню, что не получается. Я решил, что мне этого мало, и я поехал на кэмп. Uh-huh. Звукорежиссерский кэмп, который проходил в Москве на студии Матвиенко. Это как раз Костя Матафонов собирает там 6-5 звукорежиссеров, с которыми он разбирает сведения треков, которые он задал сделать до кэмпа. И вот что случилось на кэмпе. Во-первых, я отлично провел время. Я познакомился с интереснейшими звукорежиссерами, ребятами молодыми, которые заражены своей профессией. Это очень круто было для меня. Я познакомился с Костей, который максимально профессионален и тоже маньяк своего дела. И чего я понял? Во-первых, я был на студии, которая довольно-таки хорошо звучит. А когда мы начали работать с музыкой, когда мы начали... Тут вообще не важно, плагины, железки, это вообще не имеет значения. Когда ты сидишь перед монитором рядом там с профессионалом, который говорит тебе, а вот слышишь вот это, и ты это реально слышишь, или ты слышишь то же самое, что слышит он, и вы это, не обговариваясь, подмечаете, ты понимаешь, что так я же это всегда слышал, просто мне сейчас нужно было понять, что именно правильно я слышал. Угу. Вот. И когда я вернулся домой с этим багажом знаний, я понял, что я гораздо больше могу делать, чем я делал раньше. Я начал делать гораздо смелее. И это подмечают многие профессионалы, которые проходят подобные кемпы не только в России, а за рубежом. Это, наверное, мой следующий пункт, именно за рубежом пройти практику звукорежиссуры. Мне это все равно интересно, хоть я и не занимаюсь сведением сторонних композиций, я занимаюсь сведением собственных композиций. И для меня это будет полезно. Дальше что у нас, Жень, было? Дальше мы поехали к Андрею Левину на Мосфильм.
Мосфильм, да.
Смотреть, как сводят музыку в 5.1.
Да,
как записывают оркестровую музыку и сводят в 5.1. Для меня это было тоже вдохновляющий опыт. Во-первых, как Андрей подходит к своему делу, а он действительно высокого класса профессионал. Как вообще звучит музыка в хорошем подготовленном помещении. Мосфильм
5.1
это топовое, да. Я понял, что 5.1 это не так сложно, как я думал.
Угу.
Не с той точки зрения, что я теперь могу все, а с той точки зрения, что это действительно ты себе надумываешь много, что это что-то вообще такое невероятное.
Угу, угу.
А это да, это невероятное, но ты это понимаешь. И ты это можешь осязать, и ты с этим можешь работать. Понятно, что для этого нужен опыт, но ты уже как бы смелее к этому подходишь.
Угу.
Вообще, как мы говорили, вся суть обучения — это быть смелым. То есть
да.
Ты гораздо более смелее начинаешь действовать.
Еще там классный момент. Он озвучил, они изначально собираются строить свою работу так и стараются сразу сделать хорошо.
Да, это, к слову, подход именно зарубежной индустрии. Как, смотри, там, это я Илье рассказываю. Смотри, когда мы записываем композицию живыми инструментами, то за рубежом принято как? Ты сразу настраиваешь, как звучит инструмент. Ты сразу выставляешь микрофоны, сразу накручиваешь преампы так, как ты хочешь, чтобы звучало в финале. В России чаще всего записывают чистый звук для того, чтобы потом процессингом его как-то разогреть и прочее. И это два кардинально разных подхода. Какой правильный или неправильный, неважно. Важно то, что если ты сразу формулируешь, не даешь себе возможность, на посте поправлю, сразу делаешь круто, то, скорее всего, это избавит от многих проблем,
ну,
когда
да.
ты начинаешь работать с сухим чистым звуком и понимаешь, что с ним уже ничего не сделать.
Бывает.
А там вот как раз на Мосфильме Андрей накручивал эквалайзеры правильным
сразу
образом.
Прям.
Сразу, да. Правильно ставил микрофоны в зависимости от задачи. Там же тоже, когда ты записываешь оркестр, там очень много микрофонов, разные микрофоны,
техники
выбираются, разные микрофоны для этого используются. И действительно, это позволяет сразу записать композицию, которая сразу начинает звучать. Мне еще понравилось, как он работает с клиентом. То есть он говорил о том, что приходит режиссер, он слышал уже когда-то демку записанную, то есть темпо-трек, это для кино. Режиссер привыкает к темпо-треку, а это же музыка, сделанная на ВСТ-инструментах. А здесь мы пишем живой оркестр. И получается, что клиент говорит, а мне не нравится. А мы же тратим, ну, клиент тратит много денег, там миллион или полтора миллиона на запись оркестра, и получается, что мне не нравится. Что делает Андрей? Он говорит, подождите. Он просто чуть-чуть прибавляет фонограмму.
А-а-а.
И, по сути, громкость меняется, и такой, ну вот это то, все нормально. То есть, по сути, он работает с психологическим аспектом восприятия клиента и не говорит ему, да вы просто не понимаете, а вы там что-то еще. Ну, то есть он всегда решает эту задачу очень тихо и деликатно. просто изменив какую-то маленькую структуру. Это знаешь, как часто говорят, вот баланс громкости, да, сделайте погромче, а ты ничего не делаешь, а им кажется, что громче.
Кстати, знаешь, да.
Психологический аспект восприятия, психоакустика, она так работает на самом деле, что иногда мы можем накручивать компрессор в байпасе.
Кстати, ничего... 30 минут. Кстати, тоже ничего зазорного нету, то, что вот мы записываем такой масштабный оркестр и подмешиваем чуть-чуть ВСТ.
Ну да.
То есть это вот как раз про смелость и про то, что не стоит себя ограничивать. И у меня только оркестр. Как же это ВСТ? Знаешь, такие...
Ну да, если хорошая идея.
А если ты можешь чуть-чуть ВСТ подмешать, даже оркестр, скрипки какие-то. Потому что Левин говорил, что есть скрипка, которая, знаешь, тянется высокочастотно так. Он говорит, ну это скрипача только мучить. Я беру просто ВСТ, ставлю очень хорошо, и оно мне тянется, сколько мне нужно. Вот, мне кажется, такие решения классные.
Причем важно понимать, что когда композитор пишет музыку на ВСТ, он уже формирует для себя звучание. И когда мы пишем оркестр, мы должны плюс-минус подтянуть звучание живого оркестра под демку. Ну, чтобы это воспринималось примерно так же, потому что там экспрессия и прочее, это же уже заложено в композицию. Что мы еще, где мы еще, Жень, были? Мы еще были с тобой на мастер-классе от Сани Радиотехники в Москве.
Да.
На самом деле мы с Женей довольно-таки просто приняли решение. Мы тогда отдыхали в Турции, он в своем месте, я в своем месте. И мы что-то переписывались. О, смотри, курс какой, или как там, мастер-класс.
Мастер-класс.
Поехали, да, поехали. И вот мы поехали на студию, как она, господи, называлась? «Голоса
Voices.
Большой страны», «Voices»,
Бывшие
да.
«Большие Voices».
И там мы просто также познакомились с ребятами, звукорежиссерами, там было гораздо больше людей. Было немножечко, скажем так, тесно, в том смысле, что с тобой работать не индивидуально, а ну, ты как да, бы со да. всеми подряд. И было немножко сумбурно, но все равно это было интересно, потому что мы слушали рупорные колонки, а чтобы вы понимали, звучание твоей композиции очень сильно зависит от мониторинга.
Да.
И сведение на каких-то больших мониторах — это всегда большой звук. Во-первых, ты смелее рулишь балансы. На самом деле, когда ты слышишь музыку на больших колонках, тебе чуть проще, что ли, сделать балансы выставить, потому что ты сразу слышишь большой бас, там, большие барабаны. Ты сразу там раз-раз туда-сюда нарулил. Это было действительно интересно, но не так полезно, на мой взгляд.
Ну, единственное, что было интересно, посмотреть, как обработки железками происходят.
Да, вот если мы работаем в коробке, на самом деле, то там работают...
А вы там сами, то есть на консоли?
Нет, смотри, мы же у себя, у нас нет железок. Мы работаем чисто с плагинами. Там очень много железок. И проблема вся в том, что железки ты не можешь так работать гибко.
Как с плагинами,
как
да.
с плагинами. Тут плагинов навешал сколько угодно. Там дистрессор нафигачил на каждую дорогу. А там, получается, ты один дистрессор повесил, ну дай бог, там еще два дистрессора, еще один подключил. И все как бы. На самом деле мы на кемпе с Костей подключали-включали штудер. А800 или какой у них там штудер? Ну, это я по Юаду говорю, А800. Там у них другое название, ну, модель. И ты такой, ну, он там стоит 3 миллиона, а не звучит. Ну, то есть для той композиции, которую мы сводим, он нахрен не нужен. Понимаешь?
Да-да-да.
И по большому счету, иногда, чаще всего, цифровой плагин, короче, плагин, может гораздо интереснее работать, чем железка. Просто все эти вот железки, это очень классно осязаемо. Ты как бы покрутил, что-то посидел. И это круто визуально. Ты студию построил, у тебя там железок очень много. Но они стоят капец, как машина. Тот же самый Manly Passive, сколько он там, миллион там стоит? С одной стороны, да, а с другой стороны, так у нас вон он, Manly Passive, на каждую дорожку вешает.
Мне кажется, лучше купить синтезатор.
Да.
Кстати, да.
А с точки зрения, вот смотри, мы сколько делаем правок в проекте. Вот смотри, сделал музыку, накрутил Manly
Passive.
Recall сделал его, а у тебя правок 16, 18, ну, право каких там, голос поменялся, диктор, еще что-то. Ты вроде бы все уже закончил, а тебе нужно что-то подправить. Тебе попросили голос поменять, тебе нужно микс менять, потому что этот голос не садится туда. Ты с уфом пытаешься что-то задавить, а если у тебя еще там Manly накручен, еще какие-то компрессоры, бас-компрессоры, то тебе нужно все фотографировать, снова его разогревать, чтобы он снова там
еще
обрабатывал.
Еще плюс коммутация, помнишь, там какая?
Коммутация,
просто.
Да. Да. Короче, это все такое. Я также прошел курс от Сергея Николенко по аранжировке. И это я уже проходил самостоятельно, без вас, парни. Что я могу сказать? Мне на самом деле не очень понравилось. Чего я ожидал? Я хотел, чтобы мне дали какие-то новые знания. Новых знаний я, к сожалению, не получил, но это не проблема курса на самом деле. Просто я пошел не туда. Ну, как бы не надо было мне туда идти, но я получил очень правильные знания. Я понял... обычную вещь, которая всем понятна, но мне была почему-то непонятна. Есть музыкальные жанры. какой-нибудь нью-диско, хип-хоп, неважно, рок. У всех есть определенный набор инструментария, который соответствует этому жанру. Не надо изобретать велосипед. Mm-hmm. Если ты делаешь нью-диско, так используй инструменты, которые входят в нью-диско. Чаще всего начинающий человек, профессионал, неважно, он изобретает велосипед. Вот у него нью-диско, а он туда фиганет бочку или клэп из трэпа, например. Нахрена? У тебя же нью-диско, зачем? Вот же есть у тебя решение. Иногда действительно ты можешь изобретать что-то, когда ты делаешь что-то экспериментальное. Это, mm-hmm. это прикольно и важно. Но иногда в нашей профессии, когда мы пишем, когда к нам приходит клиент и говорит, нам нужно диско, все, пишем диско, mm-hmm. все, не надо что-то придумывать. И для меня это было откровением, скажем так. Mm-hmm. Я вообще часто изобретаю велосипед. Не надо, все очень просто. Иногда нужно откатываться назад и понимать, что мир вообще-то устроен очень просто. И вот это вот просто, а дизайн — это про простоту, это функционал. Дизайн — это про то, чтобы все работало доступно, функционально, да, и минималистично. Да? Поэтому не надо изобретать велосипед, mm-hmm. сделай нормально просто. Иногда вот мы часто замечаем, как вот пишется композиция каким-нибудь неопытным чуваком. Миллиард дорожек. Нет, mm-hmm. и это и у опытных mm-hmm. тоже миллиард дорожек бывает. Но в нашем случае иногда бывает три дорожки, там, драмс, да, если мы по стемам разделяем.
Группы можно даже,
да,
такие небольшие.
Немного всего. Mm-hmm. Mm-hmm. Но это решает задачу сразу, потому что тембр должен эмоционально сразу работать. Поэтому не надо нагружать максимально все, потому что у тебя каша будет.
Ну и для микса это очень хорошо в нашем случае. Он звучит более воздушно, и можно больше туда чего усадить.
Ну, в принципе, по обучению все. Опять же, хочу сказать, что все курсы, которые я проходил, сделали большое дело в продвижении нашего продакшена. При всем том, что, может быть, где-то это было не совсем полезно, как бы мы знали все, что там преподают, но все равно это работает.
Ну, посмотреть заново, как повторение мать учения, все равно есть какие-то вещи были, подсветить себе снова.
100%, да.
Да, там очень много полезного. Мне, кстати, вот этот курс от Music Heads дал понимание именно в слышимости. То есть я сейчас смогу ощущать разницу в 1 дБ, слышу частоты, которых раньше, ну, просто они как были, понятное дело, но я их не воспринимал. Вот, и это достаточно как будто резко для меня открылось.
Это 100%. Есть, короче, две школы работы, например, с эквалайзерами, да? Иногда некоторые люди там добавляют по чуть-чуть, там, например, децибельчик mm-hmm. там, децибельчик там. И бывают люди, которые на 20 дБ херачат. И это тоже работает. Вообще, очень правильное замечание, это если ты хочешь большой микс, работай в плюс. Никогда не вычитай, работай в плюс. Не надо вырезать все подряд. Иногда это не требуется.
Это слишком стерильно кто-то делает.
Фильтр на микс положил, который режет туда-сюда.
Кстати, получается такой момент, что микс чем чище, тем он меньше имеет эмоцию. Как бы, ну, мы можем его слишком очистить, скажем, от лишних искажений, там, конфликтов.
Очень плоский.
Потеряется душа у него просто.
Да.
Поэтому пускай будет грязно.
Да, может быть грязно, но вообще так и должно быть.
Да.
Потому что раньше-то музыка, она же записывалась не как сейчас, уф, повесил, там эквалайзер. Там, блин, один эквалайзер, один реверб, там, и все, и вообще на пленку писали. Ну, то есть там за один такт. То есть надо было всю песню сыграть от начала до конца.
Да. Ну что, парни, наверное, будем заканчивать.
Угу.
Что-то еще хотим сказать?
Да, в целом все.
В целом все. Ставь себе цели, образовывайтесь, достигайте результатов и слушайте подкаст «Дарум Аудио».
Да, и будьте смелее.
Да. А мы вернемся на следующей неделе и обсудим чего-нибудь интересненького, пока не знаем чего. Всем пока.
Всем пока. Так одновременно пока.
Заканчиваем.
Что, фоточку будем делать?
Фоточку? Ну давай сделаем. А ты оттуда давай делай фоточку.